Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает свою работу. В студии обозреватели Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Да, привет, Алексей.
Ну что, поговорим о новостях, наиболее актуальных, свежих и самых значимых. Начнем с взаимоотношений регуляторных органов и социальных сетей. Российские власти демонстрируют жесткость по отношению к соцсетям. Роскомнадзор предупредил, что с 10 марта намеренно замедлит скорость работы Twitter в России на 50% для стационарных устройств и на 100% для мобильных.
Лихо, прямо скажем. Но дело в том, что, как пояснили в ведомстве, Twitter с 2017 года уже следит за тем, как эта соцсеть выполняет те рекомендации, те правила, которые прописаны на территории России. И было замечено, что Twitter не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к совершению самоубийства. И того контента, который содержит детскую порнографию, информацию об использовании наркотических средств. Там, в общем, перечень достаточно серьезный. Действительно, не то чтобы есть к чему придраться, а серьезно нужно к этому относиться. Отмечается, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Но а ВОЗ, а ныне там, и ныне там, как говорится.
Ты знаешь, я просто подумал, вот... Как это будет выглядеть на практике? Вот смотри, 50% для стационарных устройств, имеется в виду компьютеры перед вами, и на 100% для мобильных. Это скорость чего? Ведь речь-то идет о текстах. Ну, 140 символов знаменитые, да? То есть какие-то тексты и фотографии. Как это будет замедляться? Там в истории с видеоконтентом, понятно, видео долго грузится, не загружается, и ты хочешь не хочешь, а покинешь страницу, потому что, ну, не будешь там ждать. Или будешь ждать, будешь тратить кучу времени для того, чтобы загрузилось полностью. А как вот Роскомнадзор намерен замедлять текстовые сообщения, у тебя не будет обновляться страница или... Ну, в общем, вот я бы еще техническую сторону вопроса как-то рассмотрел. Но поскольку с 10 марта, да, да, сегодняшнего дня, то мы сможем отследить, хотя я Твиттером не пользуюсь, но ради интереса, конечно, загляну, как это сказывается.
Стоит попробовать, да, и вообще почувствовать, насколько вообще серьезные вот эти, скажем так, решения российских властей. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Евгений Ющук считает, что попытка может быть действительно удачной и показательной.
Они, я думаю, могут не только Твиттер, а вообще западные социальные сети начать блокировать вот по такому принципу. Это даст эффект примерно такой же, как дало его с LinkedIn, потому что Telegram целенаправленно занимался созданием доступа к своим сервисам без VPN. Соцсети вряд ли будут так прыгать, у них просто другой менталитет, на мой взгляд. Я думаю, что та часть аудитории, которая захочет сохранить присутствие в этих соцсетях, его сохранит, но тем не менее будет утрачено в значительной степени количество людей, которые читают, потому что специальный софт ставить все равно желают далеко не все. А, собственно, задача властей — минимизировать количество людей, которые видят эти сообщения.
Несколько еще связанных с этим и высказываний, и новостей. Замедление работы грозит и другим крупным интернет-платформам. Об этом говорит замглавы Роскомнадзора. И еще одно сообщение: пользователи Twitter начали жаловаться на замедление работы. Они говорят, что у многих не грузятся картинки, подолгу прогружается видео.
Ну, я так понял, что это просто замедление трафика.
Ну, замедление, да. Но, а текст-то не замедляет. То есть ты все равно пишешь, а все
рано или поздно
выходит.
Появится, хочешь сказать.
Ну,
этот текст,
да. И поэтому... Это раз. А во-вторых, а что делать с официальными аккаунтами? У МИДа есть у российского официальный аккаунт, есть у Кремля официальный аккаунт. Вот как в этом смысле?
Ну, значит, официальным аккаунтом пока придется исключить
работать
пользование
медленно.
Твиттером.
Работать медленно.
Перейти на другие социальные сети. Ну, кстати говоря, март для Твиттера в России не скажешь, что прям удачный. 1 числа Роскомнадзор составил в отношении Твиттера несколько протоколов о выписке списывании штрафов. В ведомстве рассказали, что начиная с 2017 года эта соцсеть не удалила по предписанию почти 3000 материалов запрещенного рода видео и текстовых сообщений. Это злостно, тем самым они нарушали законодательство страны. Если говорить про суммы штрафов, которые определяются кодексом об административных правонарушениях, то Твиттеру грозит, скажем так, штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Что-то мне подсказывает, что будут по максимуму выписывать штрафы.
Ну да, но тоже вопрос. Но это за одно правонарушение или по совокупности тоже, как это будет определяться?
Или за злостные нарушения.
Ну да. Да. Ну типа 4 миллиона в месяц платить и продолжать делать то, что делал.
Ну вот насколько действительно вот размер штрафов здесь может оказаться действенным выписывание вот этих штрафов, тоже тут вопрос. Потому что
европейцы наказывают Google и Facebook миллиардами просто долларов, понимаешь? Миллиардами. И те идут на уступки и выплачивают эти самые огромные гигантские штрафы. Для Твиттера с миллиардными бюджетами и доходами 4 миллиона рублей, ну, наверное, конечно, неприятность, но как-то неприятность эту мы переживем, да?
Ну, значит, надо стремиться действовать точно так же, как и европейские регуляторы.
Когда мы просто говорим, а зачем, да, вот блокировка, не блокировка, а замедление, но это же история в том числе и с рекламодателем. Просто рекламодателям невыгодно будет размещать рекламу, которая тормозит
Значит, Твиттер еще и на этом может потерять достаточно серьезную сумму денег.
Да.
Ну, по большому счету, может оказаться действительно действенной такой мерой.
Ну, посмотрим, поживем, увидим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российское правительство намерено активизировать сбор биометрических данных россиян. По оценкам властей, сейчас этот процесс идет крайне медленно.
Ну вот в ведомстве планируют ввести даже административные меры, так называемые, в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии. Вопрос для меня двоякий, потому
Конечно.
Что да, если я еще и согласен на то, чтобы составить какой-то сложный пароль для того, чтобы входить, выйти в те же госуслуги или еще какие-то платформы, государственные сервисы и так далее. Это да. Но дело в том, что биометрия, она не способствует тому, что ты будешь защищен от хакерских атак или от утечки каких-то данных. Вот в чем проблема. И не совсем понятно, почему правительство России начинает активизировать вот этот сбор биометрических данных.
Боятся опоздать как будто бы.
К чему опоздать?
Да, вот
для
именно.
Чего опоздать?
Да, что?
Ну, с другой стороны, возможно, действительно нужно каким-то образом это все подтолкнуть. То есть не только сбору биометрических данных, но и саму структуру всей вот этой вот там сбора, хранения биометрии россиян. Это я так фантазирую, потому что по большому счету ничего не поясняется. Они хотят дополнительным стимулом сделать специальное какое-то приложение, которое будет разрабатывать оператор реестра единой биометрической системы Ростелеком. Насколько, опять же, это приложение будет безопасным, да, если ты им будешь пользоваться, тоже вопрос.
Знаешь, я помню, когда это недели две, может быть, назад или три недели назад появилась информация, что почти 80% государственных сервисов в гаджете в твоем, в смартфоне или в интернете имеют, как это, не помню, как звучит это слово, но, в общем, они связаны с западными компаниями, которые интегрированы, их софт западных компаний интегрирован в российские государственные приложения, понимаешь? Смогут ли отслеживать и вот этим вот третьим лицам, точнее, чтобы эти третьи лица не получали доступ там к сбору этих персональных? Это же все большие вопросы, да. Сначала убедите людей в гарантии и безопасности хранения моих персональных данных, в первую очередь биометрии, а затем уже, наверное, можно активизироваться.
Вот статистика, конечно, не в пользу биометрии сейчас звучит в России. За два года власти хотят увеличить число записей по биометрии до 70 миллионов. Это практически половина страны, да, имеется в виду. А сейчас это 164 тысячи. Еще один вопрос. как быть тем, у кого нету телефонов, которые этой функцией снабжены?
Да.
Как быть тем людям 65+, которые, собственно, вообще не умеют этим пользоваться и не понимают, что это такое?
Ну, насколько я понимаю, биометрия там пока это голос, глаз и отпечаток все-таки, да? Да, ну не знаю. Ну, может быть, 70 миллионов это как раз
та самая
65
половина.
Минус. Да.
В общем, о плюсах и минусах биометрии, в принципе, рассуждает и гендиректор агентства бизнес-разведки «Эртехно» Роман Ромачев.
Это дополнительный фактор авторизации, то есть это усиление безопасности. Ну, из минусов это, естественно, усложнение. То есть необходимо некий девайс, опять же, если мы говорим о телефонах, смартфонах, которые сейчас процентов 20-30 имеют подобные аппаратные средства. Но если мы говорим о престарелых людях, которые зачастую пользуются старенькими смартфонами, где нет аппаратных средств по биометрии, по отпечатку пальцев, то тут как бы проблема. Не стоит пока вводить эти штрафные санкции, поскольку даже технически сами пользователи не готовы на 100% к переходу к биометрии.
Два основных вопроса можно повторять бесконечно. Зачем и что с гарантией? Как стоит дело с гарантией? Объясните, пожалуйста. Да.
Да.
И зачем вам это? Да.
Тут еще один нюанс, о котором спорят эксперты. Проблема в том, что хранить вот столько данных биометрии сейчас госструктуры, по большому счету, не в состоянии. Поэтому не совсем понятно, да, к чему эта спешка. Некоторые эксперты говорят, что, возможно, было бы очень хорошо, если бы экономически стимулировать россиян к тому, чтобы они чаще использовали эту биометрию, заводили биометрию в какие-то там сервисы. Например, оплата ЖКХ услуг со скидкой, там, не знаю, хотя бы 5-10%, все равно ощутимо. Сейчас, считай, извините, такие приходят, что глаза на лоб лезут, особенно последний вот квиточек пришел, я же прям подскочил.
Ну, я хотел сказать, может, пандемия повлияла, он там дома больше светом пользовался, там, горячей водой. Но нет, мы-то уже работали.
Вот в том-то и дело.
Нет, речь, смотри, система используется, вот эта ЕБС, да, единая биометрическая система, используется российскими банками для удаленной идентификации клиентов при открытии счетов. Также, значит, биометрическая система в комплексе использует голос и лицо, фото, собственно, твое. Ростелеком обеспечивает сбор, обработку, хранение данных и проверку их соответствия первично с данным биометрическим образцам. Ну, зачем банку? Вот понятно. Нет, ну понятно. Ну, для того, чтобы обеспечить безопасность твоего счета. Ну, например, да, можно объяснить. Ну, а что еще? А госуслугам? Что тоже обеспечить безопасность? Или
но
что,
там,
или
извините, что? Ты же подаешь заявки на то, чтобы твой документ обновить, который истек срок, там ну, нюансов там тоже может возникнуть немало.
Может быть. Ну, тоже, в общем, вопросов пока больше, чем ответов. Как правительство намерено, ну, в смысле, понятно, что вы административными мерами, да, намерено активизировать сбор биометрии. Насколько готовы к этому россияне, и насколько готова сама система, и какие выгоды от этого будут как у государства, так, собственно, и у простых россиян. Вот основные вопросы. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям.
Ну, цель, установленная одним из майских указов Путина, напомню, который датируется 2012 годом, в нем президент, в частности, поручал, да, российским властям, российскому правительству к 2018 году обеспечить рост реальных зарплат в бюджетной сфере, ну, почти в полтора раза. И чтобы уже к 2020 году число квалифицированных работников, хорошо оплачиваемых, было действительно достаточно прилично. Но, не знаю, тут как рассуждать о чем. Возможно, это поручение сделано после жалоб на те же самые зарплаты, да, которым вроде соцработникам обещали, там, учителям, медсестрам.
То есть средняя зарплата учителя 80 тысяч рублей, а на практике оказывается 15. Вот.
Да. И это очень часто, особенно в регионах. В регионах как говорят, когда педагог приходит к директору, вот обещали повысить зарплату. Кто тебе обещал? Вот к тому и иди.
Да, это, конечно, серьезная проблема, верно. Значит, что еще нужно сказать? Что Минтруд собирает информацию для формирования системы окладов бюджетников по всем отраслям. Это может затронуть 11 миллионов человек. То есть, судя по всему, будет создаваться реестр такой, да, из этих 11 миллионов человек, и будет создаваться реестр зарплат. Вот конкретных, чтобы уравнять, наверное, по зарплаты по России.
И, возможно, установить определенный минимум, ниже которого оплачиваться труд не должен быть. Возможно, я это просто фантазирую, но как один из моментов. Задумались о стимулировании внутреннего потребления в стране. Mm-hmm. Потому что сейчас с этим, с внутренним спросом в России очень сложно, потому что доходы у россиян снижаются уже третий год подряд.
А цены растут.
А цены растут, да. Естественно, вот с этим, конечно, проблема.
Ну, верно, конечно. А что это рост экономики? Это рост потребления. Чем больше, чем больше покупают, тем быстрее растет экономика. Тут все понятно. Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на 159 миллионов долларов.
Угу.
Заказ, значит, следующий. Запуск двух аппаратов для вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в ближайшие 3 года. Информация размещена на сайте Минобороны.
Помимо SpaceX, контракт стоимостью более чем на 224 миллиона долларов на запуске двух еще аппаратов дополнительно для вооруженных сил США получил и традиционный партнер Пентагона для военных космических запусков компания United Launch Alliance. В октябре прошлого года SpaceX получила госконтракт Пентагона на 149 миллионов. По всей видимости, сотрудничество понравилось, решили
продолжить
его. Здесь, ранее была программа по созданию спутников для слежения за запусками ракет. Тем временем, как раз вот накануне состояния Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов. При этом надо отметить, что в феврале там достаточно серьезно акции падали.
Проседали, да.
Да, прям чуть ли не на треть. Максимум на треть, минимум на четверть. Сейчас, накануне был показан практически рекордный рост за один день. Но не исключено, что в том числе и благодаря получению гранта от Пентагона сыграла здесь свою роль. Акционеры, естественно, понимают, они как рассуждают. Раз государство доверяет частной компании,
значит,
госконтракты, да еще на такие суммы.
На какие? Слушай, 159 миллионов, мне кажется, это совсем немного. Что такое 160 миллионов долларов? Там одна ракета, лишь запуск которые Илон Маск сейчас со своим кораблем приземляемым делает, уже второй, с одной стороны, удачный, с другой стороны, все равно в опыт, что называется, да, он стоит гораздо больше. А 159 миллионов, мне кажется, это совсем чуть-чуть. В рамках работы.
Мне сложно рассуждать, я не работаю в компании SpaceX.
Я понимаю, да, но просто 160 миллионов не так много, мне кажется.
Всего 2 запуска, собственно говоря.
Нет, я даже к запуску двух аппаратов, да, запуск двух аппаратов. 160 миллионов государство вкладывает, акции дорожают на 25 миллиардов, понимаешь?
Нет, это в том числе.
Я понимаю.
Акции так скаканули резко. Как прокомментировал взаимосотрудничество политолог, американист, публицист Михаил Синельников-Аришак.
Государственные и военные заказы – это очень лакомый кусок. И те, кому их дают, если тебе дают их, то тебе и будут их давать. Да? Это значит, ты попал в струю, значит, ты доверял. И, собственно, Маск это оправдывает. Результаты у него есть. Где-то пиаром, где-то запусками, где-то капитализацией. Он тоже ошибался. Но он показывает тем, что деньги-то не пропадают. Как таковые результаты есть. А что такое военка? Это всегда сосредоточие всего лучшего и передового.
Тут не поспоришь, конечно.
Сейчас, смотри, портфель акций Маска оценивается 174 миллиарда долларов. Он на второй строчке по после основателя Amazon Джеффа Безоса, в принципе, вот тройка там практически долго уже держится, у Безоса капитал оценивается после, опять же, роста, который был и у Маска, в 180 миллиардов долларов.
Ну, не намного, 174-180, да, рядышком.
Чуть-чуть осталось,
да. Да. Ну, посмотрим, еще вложь что-то, еще скаканут, понимаешь? Потом...
Еще один контракт с Пентагоном.
Да, потом Илон Маск опять брякнет что-нибудь такое, знаешь, как это обычно бывает, акция опять... Ну, в общем, это же спекуляция, да. А, ну что, у нас впереди еще одна новость. К 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. К такому выводу или к такому прогнозу склоняются китайские ученые.
Да, лето становится длиннее и жарче, зима короче и теплее, и все это из-за того, что глобальное потепление. Ну, это так, общий вывод специалистов.
Они вот, мы сегодня утро начинали, свежее утро начинали с бодрой погоды, да, и потом выяснилось, что в Москве побит 70-летний температурный рекорд, то есть самый холодный день за 70 лет, вот сегодня, нынешнее 10 марта.
Ты знаешь, сейчас достаточно острые споры разгораются между теми, кто считает, что и грядет потепление климата, и между теми, кто говорит, что грядет похолодание. И что не факт, что через какое-то время мы начнем чаще говорить о ледниковом периоде, который может наступить. Это, конечно, не тот ледниковый период, когда вся Земля замерзнет и всю Землю скует льдом, но, скажем так, относительно средних температур, там, по зиме, если считать, да, то действительно мы, если там градусов на 5-10 температура станет ниже, это очень будет ощутимо. Но тут можно по-разному рассуждать, по-разному спорить, но у меня такое ощущение, что сейчас, возможно, каким-то образом от потепления климата все-таки планета отходит, потому что меняются потоки и воздушные, меняются потоки океанические, морские, возможно, тем самым компенсируется, и в какой-то момент мы не будем наблюдать того самого потепления, о котором так часто сейчас говорят.
У нас есть мнение. Я предлагаю послушать доктора физико-математических наук, заместителя директора по науке Института физики атмосферы, зав. Лаборатории климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Мы все знаем, что идет глобальное потепление, и модели прогнозируют дальнейшее потепление к концу века, ну, глобально где-то градусов там на 4, на 5. Соответственно, в России температура растет быстрее в 2 раза, то есть вырастет где-то почти на 10 градусов. Если у нас, условно говоря, май потеплеет на 4 градуса, то это уже будет не май, а июнь. Вот. А если апрель тоже потеплеет на 5 градусов, это будет уже не апрель, а май. Ну, соответственно, и начало зимы тоже, ну, или окончание лета спустится с августа на октябрь, а то и на ноябрь.
Конечно, нужно говорить о том, что нужно снижать выбросы углеводорода в атмосферу, да, что нужно действительно каким-то образом... экономику государства выстраивать так, чтобы было больше вреда для экологии, потому что если, допустим, опять же обратиться к статистике, если жарче становится даже весна, лето и осень, то птицы меняют маршруты, сроки миграции меняются, тут много всяких вопросов возникает. Смена сезонов может нанести ущерб и сельскому хозяйству. Там, где раньше можно было, допустим, пшеницу сажать, растить, через какое-то время она просто там не способна будет вырасти.
Ну, мы сегодня с тобой за кадром, что называется, говорили. Я напомню, что, значит, у микрофона старовер, не в религиозном смысле, мракобес, значит, совок и все прочее. И каждый раз удивляешься точности народных календарей. Вот, как известно, в этом году поздняя Пасха, да, пост начинается только на следующей неделе. Ну и, соответственно, вот такая поздняя весна. Да, и погода в России, в Москве, собственно, вторит вот этим народным поверьям, народным рассуждениям, которые в первую очередь основаны на опыте. И мне кажется, задача ученых доказать просто, что этот опыт работает, и почему он работает, понимаешь, а не двигаться в каком-то направлении. А то получается, ну, действительно, вот эта партийность, скажем так, да, то есть одни говорят, вот похолодание, одни авторитетные ученые, вторые авторитетные ученые говорят о похолодании, потепление, похолодание. Вот они и борются между собой. А мы с тобой не знаем, что нам ждать. А китайские ученые пугают. Вот климатические изменения. Тревогу у нас с тобой, понимаешь?
Да, что зима будет не 4 месяца, а 2 к 2100 году, например, есть такие предсказания.
2 месяца зима?
Да, всего.
Не знаю, не знаю. А в России в этом году зима идет уже какой месяц? С ноября?
Да, кстати, очень долго.
Да, так что...
Все никак не закончится.
Никак не закончится. Спасибо большое. Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Оставайтесь на волнах радио «Спутник».